Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И в этом часе, как всегда по пятницам, с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хотелось бы сегодняшний выпуск начать с темы, по-моему, еще никогда не обсуждали на Радио «Вера» в этих наших с вами программах. Наконец-то поговорить про котиков. Вот хочу к этой новости обратиться, милый, замечательный, про котов при храме Троицы Живоначальной при детской городской клинической больнице Святого Князя Владимира. Можете рассказать, что там за ситуация?
Ну, мы ситуацию узнали, поскольку получили письмо, вот, о котором я пишу, из фонда, обеспокоенного вот, положением котиков. Ну, восприняли это серьезно. Вот мои коллеги связывались. И вот информация, которая нам пришла, я вот ее в телеграм-канале у себя написал, что там действительно просто вот в помещении, в которое у котиков был доступ, и которое закрыли, там находится усыпальница мецената.
То есть, туда котики приходили зимой греться?
Ну, в общем, греться и, может быть, другие какие-то, так сказать, дела делать свои. Поэтому вот решили все-таки им доступ закрыть. Но поскольку котиков все любят и их всем жалко, то батюшка попросил и сделали такой домик для них, вот, который я разместил на фотографии, по-моему, вполне симпатичный, и они вроде бы чувствуют себя, ну, так вполне себе хорошо, мне кажется, и прекрасно. Вот поэтому я надеюсь, что вот те, кто к нам обратился, тоже будут, в общем, довольны таким положением дел.
От этой новости, конечно, невозможно не перейти к более широкой такой теме и поговорить о вообще христианском отношении к животным. В журнале «Фома» появлялись на эту тему разные публикации, и в программе Парсуновой к этой теме тоже обращались, допустим, в разговоре с Юрием Куклачевым, знаменитым нашим дрессировщиком, и в разговоре с журналистом Мариной Ахмедовой, которая много усилий посвящает освещению, даже не освещению только, а именно продвижению этой темы, в том числе и законов по доброму обращению с животными, по ненасилию в отношении животных. А вот что вы, как редактор, как христианин, вот об этой теме думаете, христианское отношение к животным? Это про что?
Ну, наверное, это глобально про отношение к созданному Богом миру. Это отношение включает в себя не только отношение к животным, ну, не только, я бы сказал, еще и к растениям, и вообще к природе, ко всей, живой и неживой. Вот Марина Андреевна Журинская, замечательный ученый, скажу просто для тех, кто, может быть, не знает, ученый, богослов, человек, который много лет выпускала прекрасный журнал «Альфа и Омега». Вот, к сожалению, Марина Андреевна уже ушла от нас, но вот она когда-то в «Фоме» у нее была публикация, посвященная растениям. Не животным, а растениям. Она называлась «Самые меньшие братья». И Мария Андреевна начинала с того, что меньшими братьями в странах христианской культуры принято называть животных. И вот продолжая этот такой вот логический ряд, она решила статью о растениях назвать «Самые меньшие братья». Причем это не теоретическое было просто рассуждение. У Марины Андреевны было множество разных, в том числе диковинных, ну, для меня, по крайней мере, домашних растений. Она все время, когда вот мне доводилось у нее бывать, рассказывала о них и, в общем, относилась к этому, ну, вот к вопросу вашему о том, что такое христианское отношение, именно как вот к меньшим, самым меньшим братьям. И вот я помню, как еще, если продолжать эту тему с Мариной Андреевной, у нее же жил замечательный кот Мишка. Мишка, это, правда, было его такое уменьшительно ласкательное имя, там какое-то очень сложное. Помню, что заканчивалось Демиша, что-то такое. Вот, в родословной у него такой замечательный совершенно хищник. И вот когда кот умер, замечательная художница Елена Черкасова написала такую картину «Уход кота». Вот. Ну, в общем, очень здорово. Это было большим для Марины Андреевны утешением, поскольку он много-много лет прожил с ними. И у нее есть книжка, еще «Мишка и другие коты и кошки». Прекрасная книжка. Просто даже вот не только любителям котов, а может быть даже не столько, а вот любителям русской литературы и замечательного слога Марины Андреевны. Ну, точнее, замечательного слога вот русской литературы. Я бы советовал эту книжку прочитать. И недавно вышло переиздание. Правда, насколько я понял, переиздание. Я даже успел эту книгу приобрести, не успел толком посмотреть. По-моему, просто там другое название. Может быть, там что-то дополнительно в тексте. Но вот первоначальная книга называлась «Мишка и другие коты и кошки». Вот. Ну, вот я не знаю, насколько я ответил, но вот такое, мне кажется, отношение должно быть.
А вот как вы смотрите на проблему благотворительной помощи животным на фоне того, что, ну, грубо говоря, страдают люди? Ведь это такой тезис, нередко возникающий в публичном пространстве, что когда мы видим рекламу «возьми собачку или кошечку из приюта», мы вполне, с одной стороны, это воспринимаем как очень правильный призыв, призыв по-своему благородный, призыв как раз вот к заботе об окружающем мире, но человек может быть более там остро чувствующий какую-то проблему, может заметить, что неуместен такой призыв рядом с, допустим, ситуацией, когда дети болеют в больницах брошенные или детские дома полнятся, и возникает вот именно в такой дискуссионной, полемической заостренности вопрос, а зачем помогать так вот сильно спасать животных, когда люди не спасены еще?
Вы знаете, понятный вопрос, и, собственно, не могу сказать, что я им не задавался, хотя было бы неправда сказать, что вот он меня как-то сильно мучает, но задавался безусловно. Мне кажется, что зачастую этот вопрос такой, знаете, абстрактно-популистско-конъюнктурно-тенденциозный, потому что всерьез и ребром этот вопрос стоит, ну, наверное, в ситуации, когда вот у тебя есть, там, не знаю, там кусок хлеба, да, условно, там какая-то еда, и ты выбираешь, там, кого накормить, кошку или ребенка. Да? Вот здесь вот можно как-то говорить. Вот в случае, там, зачем брать там, из приюта или помочь приюту для кошек, когда болеют дети, ну, а что, если не помочь приюту для кошек, дети от этого выздоровеют? Опять же, если вопрос ограниченных средств, и человек думает, куда их направить, это другое. Да? Ну, вот, скажем, той же Марине Ахмедовой, которую вы вспомнили, не мешает же ее, вот, скажем, забота о кошках помогать людям, и, естественно, намного больше помогать людям. И реально помогать, вот не просто там какие-то материалы писать, хотя это тоже помощь первоочередная, журналистская, ну, там, собирать деньги для в помощь людям и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь много такого вот, много спекуляций на этой теме, да, такого, знаете, пафосного, такого, ну, как можно, да, а там в Африке голодают дети, ну, пусть поэтому умирают коты в Подмосковье, что ли, ну, не вижу логики здесь. Другое дело, что, знаете, конечно, здесь я бы вот наоборот сказал, что наша забота вот о меньших братьях и даже о самых меньших братьях и вообще, скажем, об экологии и так далее. Вот именно для христиан вы спросили, вот христианский, да, взгляд. Это ведь, в принципе, то, что нас и отличает, ну, в том числе и от наших меньших братьев, да, которые в этой ситуации вот не будут, собственно, у них таких вопросов, скорее всего, не возникнет, насколько мы можем судить, наблюдая их в живых, так сказать, в естественных условиях и в домашних. Вот у Мераба Мамардашвили есть замечательная такая мысль. В его лекциях «Введение в философию» он говорит о том, что человек настолько есть, насколько он самосозидается средствами, неданными в природе. То есть, вот эта тема, мне кажется, как раз-таки забота о животных, о тех же, да, и там, о растениях, коль скоро мы с ними сегодня говорили, это и есть вот часть вот этого нашего человеческого, того, что созидает нас, как людей. Этим мы отличаемся вот от остальной природы, о которой мы в том числе заботимся. Хотел сказать, в отличие от того, что заботится ли она о нас, но что она не заботится о нас, но это тоже, кстати, вопрос спорный, особенно когда это касается домашних животных, которые, там, скажем, чувствуют, когда тебе плохо, когда человек болеет, да, и, там, собаки, кошки, вот, приходит и рядом находится, пытаясь, видимо, как-то помочь, не знаю, разделить это. Ну, я это наблюдал в том числе и на своих домашних питомцах, поэтому в данном случае не теоретически говорю.
А вот я не могу тут не обратиться к теме, с которой сам постоянно сталкиваюсь, к тому, как разговор о животных и людях, об их сопоставлении иногда звучит в случае дискуссии с атеистами. Вот недавно с таким тезисом столкнулся, что как вы говорите о человеке, как о венце творения, как об образе Божьем, когда человек творит такие ужасы в мире и в мировой истории творил, какие никаким животным сообществом и не снились. Я тут же вспоминаю, по-моему, это вот у испанского философа и социолога Ортеги и Гассета была такая афористичная мысль, что тигр не может детигрироваться, он не может перестать быть тигром, а человек может расчеловечиться и в каком-то смысле перестать быть человеком. Вот что вы о таком аргументе вот, неверующих думаете?
Вы знаете, вот мы с вами в прошлый раз уже начали говорить о том, что вот созданное человеком и формально говоря, все созданное человеком является культурой, но вот я тогда сказал, простите за такое неловкое самоцитирование, что человек ведь не только культуру создает, но ее разрушает. И вот в этой же логике, если опять обратиться к фразе Мамардашвили, которую я сегодня вспомнил, человек не только может самосозидаться вот этими средствами, неданными в природе, но, к сожалению, может и саморазрушаться за пределы вот этого природного. Да? И это замечательная вот эта фраза насчет того, что тигр не может, да, перестать быть тигром. А человек, в общем, может перестать быть человеком, к сожалению. Хотя, вы знаете, я все-таки думаю, что в случае с человеком, тоже если продолжать эту тему, всегда остается надежда, пока он жив. И мне очень-очень нравится фраза Достоевского, по-моему, из записок из «Мертвого дома», что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Вот кто такой, на ком потускнел образ Божий? Это, в общем, расчеловеченный человек, наверное. Да, это тот, кто уже не самосозидается никакими средствами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Но вот к этой теме обращаясь, которую мы в сегодняшней беседе подняли и вышли на которую в прошлой беседе, то, о чем вы сказали, что человек не только создает, созидает культуру, но и может ее разрушать. Мы же об этом говорили в контексте такого привычного академического развлечения культуры и природы. Вот природа – это то, что нам дано, а культура – это то, что человек создает, поэтому культура не природа. А вы говорите, что культура есть не только то, что человек создает, но и разрушает. И в известной степени ставится вопрос, а все ли, что человек создает, есть культура? Тогда где критерий вот того, что можно назвать культурой, а то, что культура уже не является из созданного человеком?
А вот, собственно, я говорил, вот в прошлый раз, когда мы с вами говорили, да, помните, я приводил пример из лекции Лотмана, где он вспоминал эпизод, когда они захватили в плен немцев, освобождая деревню. И, по-моему, у нас была, да, эта тема, вот, и у меня могло наложиться, потому что я его вспоминал недавно на лекции.
По-моему, в нашей программе про Лотмана вы не упоминали.
Ну, тогда я могу ошибаться, да. Ну, в общем, у Лотмана в лекциях есть такая история, он рассказывает такую историю, что они освободили деревню, захваченную немцами, и взяли в плен нескольких немецких солдат, и один из них оказался бывшим учителем, был довоенным учителем, и Лотман так и говорит, что он был человеком моего круга, и они с ним общались, с этим немецким солдатом, и люди, в доме которых стояли немцы, они говорили, что немцы давили вшей на столе, ну, судя по всему, на столе, где ели вот, жившие в этом доме, хозяева этого дома, да, ну, то есть, видимо, не на том столе, на котором сами солдаты обедали там и ужинали, да, и ходили голыми по дому. И Лотман говорит об этом как о таком вопиющем примере, и он говорит, я спросил этого немецкого солдата, а почему вы так себя вели, вы вот учитель и так далее. На что немец сказал, ну, я же не дома, дома я никогда бы себе не позволил такого поведения. И Лотман называет это, я боюсь ошибиться терминологически, но он называет это синдромом захватчика, по-моему, или оккупанта, по-моему, оккупанта. Он говорит, что это поведение оккупанта. И вот, если я верно понял то, что Юрий Михайлович говорит, он пытается сказать, что вот человек как создает культуру, так ее и разрушает. И вот это именно пример человеческого поведения, которое культуру разрушает. Да? Когда человек, вот если опять вспомнить по Мардашвили, не самосозидается средствами, вот, неданными ему в природе, а он саморазрушается. Поэтому, конечно, я и говорю, что вот определение культуры или попытка понять культуру как все, что человеком создано, оно такое внеценностное. А как только появляется ценностный критерий, то здесь мы можем, отталкиваясь от того, что мы считаем ценностью, вот от такого аксиологического критерия, мы можем сказать, что человеческое поведение, внеприродное уже, да, там, сверхприродное, как угодно, оно может как создавать культуру, как систему ценностей, так ее и разрушать. И вот в этом своем падении великом, как сказал Федор Михайлович Достоевский, человек может падать и ниже скота, конечно.
А тогда получается, что критерий, где культура созидается, а где разрушается, он такой во многом субъективный, потому что кто-то может сказать, ну хорошо, ходит человек голым по дому, ну и что? Почему мы на этом основании говорим, что это есть факт, вот, пример разрушения культуры? Подумаешь, скажет кто-то. То есть получается, мы сначала должны договориться о том, что есть вообще ценность и так далее.
Тем более, что вши у него сегодня нет, поэтому вторая тема автоматически самоликвидируется. Конечно, но только я бы не назвал это субъективным. Этот критерий, безусловно, зависит от вот той системы ценностей, которую вы выбираете. То есть я просто говорю, что есть ценностный критерий. Он может меняться хронологически, он может меняться от культуры к культуре. Он совершенно точно будет проходить в разных местах в зависимости от религии. Да? Но, коль скоро вы поставили вопрос о критерии, да, что является таким критерием, я и говорю, вот система ценностей, система, ну, если хотите, там, опять же, если на культурологический язык переходить, где проходят вот эти флажки, за которые нельзя заходить, где культура как система табу, что считается допустимым и недопустимым. Да? И здесь вот то, что недопустимо, это и есть разрушение культуры. Вот недопустимое культуру разрушает. Вот в этой системе координат заданной, она, конечно, она не субъективна, потому что она все-таки не создается одним человеком. Человек может считать, он может быть крайне индивидуалистичным таким, он может, естественно, для себя эти флажки поставить совершенно особенным образом, и они не будут, может быть, пересекаться со многими. Но вы знаете, все-таки я исхожу из такого общего, опять же, культурологического тезиса о том, что мы рождаемся в картину мира, она нам предзадана, мы не можем выпрыгнуть. И действительно, человек не может, он... Это не значит, что у всех одинаковые точки зрения, да, но картина мира как нечто глобальное, как такие вот, ну, такие очень крупные вешки, да, за которые ты все равно не можешь заступить. Да, ну, там, как условно говоря, отсутствие представления о линейности времени в античности, да, или там, ну, вот в греческой античности до нашей эры, да, до собственно, проникновения там, еврейской культуры уже в империю, потом позднюю в Рим и так далее. То есть, отсутствие вот этого представления, человек мог все что угодно считать, но идеи линейности времени там не было в этой картине мира, и ты не мог ее переступить. Поэтому здесь все равно есть вот эти глобальные истории.
Вот смотрите, даже в нашем разговоре сейчас, когда мы размышляем о границе, где культура созидается или разрушается, в принципе, говорим о поведении человека, мы, получается, выставляем критерии этики, критерии такой нравственности, нравственного поведения или ненравственного. И вы не случайно сказали, что этот критерий будет разниться от культуры к культуре, от религии к религии. А вернее, скажем так, от религии к религии и от тех ценностей, которые в культуру от религии пришли. И в этом смысле возникает вопрос, который тоже часто звучит, а возможно ли нравственность свободная от ассоциации с религией? Возможно ли сугубо такая светская этика? Вот что вы об этом думаете?
Она, безусловно, возможна. Вопрос ее положительных оснований. И, по-моему, мы тоже когда-то касались вскользь этой темы, да, что мое вот видение заключается в том, что безрелигиозная нравственность, она может быть только конвенциональной, то есть договорной. Вот нам нужно тогда договориться, что мы считаем приемлемым, что мы считаем неприемлемым. То есть, кроме договора, никаких других оснований у безрелигиозной нравственности, на мой взгляд, быть не может. Ну, по крайней мере, никто пока, я вот не видел обратного и убедительного. Да? Даже, в общем, серьезные атеисты, с которыми я эту тему обсуждал, они с этим, безусловно, согласны были. По крайней мере, те, с кем я беседовал, в том числе профессиональные философы. То есть, вот надо договориться, что мы вот такие правила вводим и им следуем. Да? Потом мы их можем поменять и так далее. Но основанием следование этим правилам является договор и только договор. Да, ну, условно говоря, я сейчас фантазирую, да, почему давайте там положим, так сказать, табу на убийство. Почему? Ну, потому что если этого не сделать, включается право сильного, и я теоретически могу оказаться слабее, меня могут убить, а я не хочу, чтобы меня убили. Вот, поэтому давайте мы скажем, что убивать нельзя. И это достаточное основание для того, чтобы это правило принять, но никакого другого основания у него нет, так, религиозного, такого положительного, что там человек есть образ Божий, и ты, не будучи создателем этого человека, не имеешь права этот, лишить его жизни, да, и прекратить жизнь этого образа Божия и так далее и тому подобное. Да. Вот. А исторически, это логически, да, вот сегодня это возможно, а исторически, конечно, в нерелигиозной нравственности ну, не существовало, как, насколько я понимаю, да, что называется, to the best of my knowledge, да, вот все-таки изначально вся ценностная система, хотя категории ценностей не было в древнем мире, но ценности сами по себе были, да, то, что мы сегодня ценностями называем. Она, конечно, во всех древних культурах была связана с религией.
Ну вот то, что касается положительного основания нравственности, то, что вы сказали, я часто слышу от неверующих именно этот аргумент, то есть все то, что вы говорите, именно со знаком плюс, они, скажем так, это предъявляют как то, что религия не нужна, но вот же есть в нравственности конвенциональные основания, вот мы договорились, и в разных обществах все будет по-разному, и этого достаточно. И никакого иного основания у нравственности быть не должно. Оно просто излишнее. Но на это, видимо, с этим не так-то легко согласиться человеку верующему. Вот что бы вы на такой, скажем так, тезис атеиста ответили?
Не согласиться с этим очень легко, потому что мы исходим из того, что эти положительные, глубинные, онтологические, если хотите, основания, они есть. Нравится вам, не нравится, вот они все равно существуют. Да? Точно так же, как там Бог сотворил мир и так далее. Поэтому для верующего человека, для самого верующего человека в его системе координат здесь нет проблемы. Вот, поскольку он понимает, что не он является источником этой ценностной и нравственной системы, он может только ее воспринимать или не воспринимать, следовать ей или нет. А вот в полемическом ключе, если рассуждать, то здесь аргументы могут быть такие. Конвенциональные вот эти основания договорные, они намного более подвижны. И они, в общем, как мне представляется, легче провоцируют вот именно того самого сильного, о котором я сказал, условия нарушать. Да? Когда человек боится нарушить условия, когда ему может вернуться это, да? Когда ему, как сейчас говорят, стилистически снижая, скажу, может прилететь за это. А если не прилетит? Да? Помните, у Ильфа и Петрова, как раз таки к нашей беседе, Остап Бендер узнает, что Паниковский нарушил конвенцию. Он говорит, расскажите, спрашивает у Балаганова, расскажите мне, Шура, кто такой Паниковский, как этот гад нарушил конвенцию. Да? Почему человек нарушает? Ну, видимо, испытывая острую нужду и надеясь, что он за это никак не будет отвечать. Да? Вот. А все-таки в религиозной системе координат ты понимаешь, что есть и высший суд. И, в общем, во-первых, отвечать придется всяко и обязательно, и не перед своими, так сказать, соплеменниками. То есть, там совсем другая система координат. Поэтому, хотя мы с вами видим, история показывает, да, тут тоже надо быть, конечно, бессмысленно как-то пытаться отрицать какие-то очевидные, да, что никогда никакая религиозная система сама по себе, ну, такой большой длинный разговор, она, конечно, не приводила к созданию обществ, в которых все себя вели нравственно безукоризненно. Да. То есть люди нарушают легко и эти установления, считая их там надчеловеческими, внечеловеческими, да, по происхождению. Но коль скоро они же те нарушают, то эти они будут нарушать еще проще, на мой взгляд.
Иной есть еще поворот этой беседы, который мы тоже вскользь затрагивали, может быть, сейчас есть смысл чуть подробнее о нем сказать. О чем говорят неверующие? О том, что атеист более честен в своем нравственном выборе, потому что он не ожидает награды на небесах и не боится воздаяния. Он стремится в хорошем случае поступать порядочно нравственно, просто потому что так надо, так диктует совесть, а вот верующий в этом смысле человек, которому нужна морковка дополнительная, чтобы жить порядочно. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь есть, конечно, безусловно, определенная логика. Она понятна вполне. И поэтому, поскольку она есть, то все время этот аргумент и приводится, и все время это вспоминается. Но понимаете, какая штука? Он немножко рассматривает Бога как такого вот всесильного земного правителя. Да, и у которого ты боишься, и вот понимаешь, что он тебя может как-то вот наказать линейно так, да, по-человечески, ты, в общем, что-либо не делаешь. Ну, то есть, условно говоря, Конфуций писал, по-моему, это да, в беседах и суждениях у Конфуция сказано, что вот если люди будут исполнять законы не из страха наказания, а вот следуя ли, там такая категория конфуцианской этики, то это вот намного, конечно, будет и действеннее, и глубже, да, и человечнее, если того же Мамардашвили опять вспомнить, чем если они будут делать из страха. Эта логика понятна. Но дело в том, что отношение с Богом – это вот не линейное такое, что вот, страх наказания. Это, понимаете, как вот закон физики. Да, вот брошенное тело обязательно упадет на землю, и вот совершенный грех, он обязательно будет саморазрушителен для человека. Он обязательно вот самому человеку принесет вред. Да, это все равно, что вот говорить, что ты не куришь, потому что ты боишься заработать рак легких. Боюсь. А что в этом плохого-то? То есть, понимаете, это другой страх. Ты вот не колешься. Это все равно, что говорить, вот ты не наркоман, потому что ты боишься стать зависимым. Конечно, боюсь. Очень сильно боюсь. Это не трусость, да? Это желание сохранить организм здоровым. Вот, видите, вот первый раз мне пришло в голову такое сравнение. Мне кажется, что оно в данном случае вполне допустимое и удачное. Скромно сказал он.
Спасибо, я хотел сказать то же самое.
Простите, не дал возможности. Да.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Я бы хотел еще немного на этой теме о связи религии, этики, нравственности задержаться. Вот в каком ключе. Я помню, когда-то давно в одной из дискуссий услышал такой тезис: церковь монополизировала право на нравственность. То есть церковь часто в лице своих иерархов выступает как те, кто призывают к нравственной жизни, обличают какие-то отклонения от нравственного идеала христианства, и тем самым имплицитно являют себя как носителей нравственности, как то, что мы знаем, как надо, и церковь говорит, как надо. При этом церковь – это люди, такие же грешные, как и все остальные, вроде бы логически. Я почему к этой теме обращаюсь? Потому что даже в одной из ваших недавних программ Парсуна эта тема звучала по-своему в том, что любое назидание, любое такое вот учительство, любая апелляция к морали, как я это услышал во всяком случае, будет в проповеди работать в минус, не будет достигать цели. Вот что вы обо всем этом вот клубке тем и противоречий думаете, как вы с этим сталкиваетесь?
Вы знаете, я думаю, что сегодня немножко смешно говорить о том, что церковь монополизировала вот это право на нравственность, да, или монополизировала нравственность, потому что об этом можно было бы говорить, если бы, условно говоря, все из этого исходили. Как раз-таки проблема, в том числе и для церкви сегодня, заключается в том, что современный человек, в первую очередь, конечно, человек неверующий, не церковный, он вообще не воспринимает церковь как... Он вообще не считает, что есть вот этот внешний критерий нравственности, да, данный Богом. И церковь, ну, не то чтобы держатель этого, да, церковь вот как такой вот... Церковь, ну, как проявленное вот это сообщество, да, которое по этим законам живет и призывает людей следовать им. Да? Вот наличие вот этого внешнего авторитета, оно в картине мира, вот мы сегодня говорили про картины мира, допустим, средневековой картине мира, оно совершенно не подлежит сомнению, да, оно вот неперепрыгиваемо. Вот как нельзя перепрыгнуть вот тему нелинейности времени там, в греческой античности. Да? Вот так же, на мой взгляд, в средние века и далее, там, и в новое, может быть, на рубеже нового времени, еще какое-то время в ряде сообществ не подвергается сомнению, по крайней мере, в отдельных культурах, вот это существование внешнего авторитета, апелляция к нему и все, что отсюда вытекает. Сегодня вот эта фраза, что церковь монополизировала, но она немножко смешно звучит, потому что как раз-таки, повторяю, в этом проблема, что люди не понимают, а почему церковь вообще говорит об этом, да? А по какому праву? Да? И это, если угодно говоря, вот такой устоявшейся терминологии, это для церкви вызов. Понимаете, как убедить в чем-то человека, который, в принципе, считает, ну, рассматривает церковь там, как одну из там, корпораций, которые... пытается ему что-то продать в целях завоевать его, не знаю, там, внимание, деньги там, и прочее, и прочее. То есть, человек вообще не воспринимает, не то, что там не монополизировал, он вообще не воспринимает иногда церковь как что-то, что, в принципе, может говорить, она имеет право говорить о нравственности больше, чем другие. Да, посмотрите, вот наши, скажем, скандально известные там, журналисты разные, да, которые периодически... упрекают в чем-то церковь, да, там, они, конечно, пытаются говорить о том, что вы говорите одно, делаете другое, но зная то, как живут сами эти журналисты, вот этот сам факт того, что они позволяют себе такие высказывания, нередко там оскорбительные, хамские, он говорит о том, что просто вот эта система координат, она разрушена, потому что это немыслимая, ранее немыслимая ситуация просто, да, то есть, условно говоря, в каких-то других... в другие времена, в других обществах, этим людям, как минимум, сразу бы сказали, а ты, собственно, кто такой? Вот. А сейчас это уже сказать нельзя, люди это воспринимают совсем иначе. И это действительно очень большой вызов. И у меня нет ответов готовых, безусловно, это было бы самонадеянно, очень смешно. Вот. Но реальность такая, чем быстрее мы ее осознаем, тем, может быть, быстрее мы научимся в ней жить.
Ну, тогда я ко второй части своего вопроса обращусь, а именно к... тому, что в церковной проповеди, скажем, сейчас обобщая так немножко, в проповеди священников и епископов, очень значима, очень весома тема такого призыва людей к нравственной жизни, к тому, что вот к добрым делам, к... даже, может быть, я сейчас не очень точно на самом деле выражаюсь, потому что спонтанно вот так этот вопрос мне в голову пришел. К добрым делам хорошо, понятно, но когда тот или иной священнослужитель, да или даже, допустим, просто мирянин в своих текстах, там, журналист, как угодно, вот обличает безнравственность в обществе, тем самым говоря, что церковь призывает к иному, возникает, ну, некоторый вопрос, а почему вы это делаете? Вы что, сами безгрешны? Вы носитель какого-то идеала? Вот что вы тут можете сказать?
Ну, я вот как раз-таки пытался сказать, что это совершенно понятно, почему люди это говорят. Потому что для них не существует вот этого внешнего критерия большого, да, нравственности, и церковь не воспринимается как имеющая право об этом говорить. Да, вот святейший патриарх об этом несколько лет назад очень ярко говорил на встрече с учеными в Сарове. В 16-м, по-моему, году это было. То есть, действительно, церковь никогда, пожалуй, не была в таких условиях. Мне сложно говорить про раннее христианство. Все-таки не специалист, но, может быть, что-то похожее. Но какие-то параллели наверняка возможны. Да? То есть, ну, там, история христианства там, до, ну, наверное, как минимум там, середины 4 века, может быть, здесь нам может что-то подсказать, помочь, хотя мы понимаем, что дважды в одну реку войти нельзя. Но, может быть, какие-то параллели неизбежно проходят. Потом церковь всегда была немножко в другой ситуации. Хотя и до вот, 4 века все равно картина мира была другой. Религиозное сознание было другим у людей. А сегодня даже люди с религиозным сознанием, они, в общем, не апеллируют вот к этим внешним авторитетам. Это, кстати, тоже, поэтому я говорю, это может быть не обязательно проблема, это может быть просто новая ситуация, из которой должен быть найден выход. Я вот вспомню, что с профессором Касаткиной мы говорили на эту тему, она говорила, что мы веками шли по определенным колеям, а сейчас их нет. И это некая данность, и это не нужно оценивать как-то там негативно, по ее мнению. Да? Я немножко все-таки это по-другому вижу, но тем не менее. Она говорила, что вот надо сейчас научиться действовать в этих новых условиях. И тут я, конечно, совершенно согласен. Мы все равно не создадим эти колеи уже заново. Вот. Тут, но Евангелие в любом случае шире, глубже любых колей. Поэтому тут надо просто понять, как об этом говорить. И иногда это просто, знаете, вот человеческое такое отношение к оппоненту. Я вот недавно в одной из программ, которые мы записали, как раз таки одной из парсун, я признался своему собеседнику, что ко мне ВКонтакте обратился один журналист, который сначала себя не идентифицировал как журналиста, и начал разговор, ну, на мой взгляд, в общем, не вполне подобающим образом, с такого вот как-то нажима, наезда, как сейчас говорят. И я начал говорить, а почему вы, собственно, вот так начинаете разговаривать? Он говорит, ну, дайте мне комментарий. Я говорю, ну, вообще не представились, вот, нужен комментарий, обратитесь официально в наш отдел. Вот есть сотрудник, который за это отвечает. Ну, и как-то вот он пытался сказать, ну, ладно уж, что я такое, я ничего такого не сделал, дайте комментарий, разойдемся, так сказать, довольны друг другом. А я вот уперся и, в общем, ну, считаю, что это непрофессиональный человек действует. И я, причем комментарий-то, у меня не было никаких проблем с содержанием комментария, но я решил, вот что называется, этого не делать. И вот мой собеседник в программе сказал, что вот это стандартная ситуация, когда можно вот даже вот хейтеров, да, как сейчас говорят, то есть тех, кто тебя не любит и там ненавидит, да, от английского хейт, можно обратить просто в свою сторону. И я вот, честно говоря, до сих пор считаю, что не уверен в том, что я себя правильно тогда повел, потому что у меня были уже и до этого, и после этого похожие ситуации, когда я отвечал, ну, пытался отвечать вполне сдержанно, без какого-то ответного такого наезда, и люди просто переходили с, ну, такого грубого общения, да, там, тыканья, еще чего-то, они переходили, ну, к вполне нормальному человеческому. Вот. Просто, а начинали они с того, именно потому, что вот, ну, неважно, кто ты и где, они не воспринимают тебя как человека, имеющего право там, на что бы то ни было. Да? То есть, воспринимается только непосредственное общение, и если ты вот в этом личном, там, условно, скажем, в данном случае в личном общении, ты демонстрируешь какие-то качества, которые собеседник готов принять и уважать, тогда он на это будет реагировать. А в противном случае ничего другое не работает. Вот Это вот, мне кажется, тоже один из примеров вот этой большой проблемы, которую я пытался сказать.
Ну, мы не случайно даже в этом примере, скажем так, сменили плоскость этой проблемы из некого публичной деятельности церкви в проповедях, в телепроповедях, в текстах, в плоскость именно личного общения один на один, где, ну вот вы вспомнили Татьяну Санну Касаткину, она же так афористично в программе сказала, что лучшая проповедь – это исповедь, но имея в виду, что, как я, по крайней мере, это услышал в контексте нашего разговора сейчас, эта мысль, она звучит так, что ну, именно искренний разговор по-человечески от сердца к сердцу в этом смысле может какое-то там воздействие иметь, если угодно, на аудиторию. Вот вы об этом говорите?
Да, безусловно. Просто иногда, когда ну, с другой стороны, я не в самооправдании говорю, может быть, даже в само, так сказать, осуждение, но, понимаете, когда разговор начинается, ты негодяй, почему ты такой негодяй, как ты до сих пор не понял, что ты негодяй, очень сложно искренне по-доброму отвечать. Хотя, в общем, в необходимости так отвечать нет ничего не евангельского. Напротив, там мы, собственно, и призваны отвечать именно в таких ситуациях с уважением и любовью. Но вот каюсь, получается, далеко не всегда, прямо скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». К еще одной теме хотел бы обратиться сегодня. Наткнулся на любопытную заметку на сайте РИА Новости, даже не заметку, а материал о том, что ученые-археологи израильские обнаружили путем раскопок знаменитый библейский город Вифсаиду Галилейскую. Именно там по Евангелию Иисус Христос призвал первых апостолов, и там же он совершил чудо, накормив 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек. Вот об этом есть материал. И это на самом деле раскрывает такую, мне кажется, важную и большую тему о том, а как сочетается личная внутренняя вера в Бога и вот те данные, скажем так, на науке, в частности, археологической науке, о том, что по данным археологов на самом деле, грубо говоря, было тогда, как все это располагалось, где происходило. Ведь иногда приходится слышать такие мнения, скептические или даже едко-иронические, о том, что вот сейчас ездим мы на Святую Землю, но границы нынешнего Иерусалима совсем не совпадают с границами того Иерусалима, в котором был Христос, и так далее. И тогда вот та важность прикоснуться к этим камням на Святой Земле как бы подвергается сомнению. Я сейчас не высказываю это как какой-то такой тезис против поездок на Святую Землю или не призываю с недоверием относиться к тому, значит, что там происходит. Это то, о чем могут дискутировать ученые, археологи, историки. Но что вы думаете вот о самом этом факте, как бы необходимости подтвердить личную веру или, наоборот, ее как-то пошатнуть вот прикосновением к реалиям вот библейской археологии?
Ну, мне кажется, что вот мы же как-то периодически говорим про там, богословие как наука, вот, да, и прочее. Тут это скорее область научного, поскольку я все-таки исповедую тот подход, что наука и религия как вот практический путь – это вещи не вполне пересекающиеся. Да, хотя здесь есть, конечно, определенная сложность с учетом того, что теология тоже, да, наука. Но, скажем, научный способ познания, он не про доказательства и не про его опровержение. Да. С другой стороны, понимаете, как вот, скажем, христианство же вполне себе историческая религия. И поэтому здесь вот какие-то археологические, исторические данные, подтверждающие исторический характер событий, описанных в Священном Писании или у авторов древних, это просто ну, часть научного поиска и, может быть, ну, какие-то дополнительные что ли, подтверждения для людей верующих, Вот. Но они никак не могут быть основанием веры или как раз таки аргументами против, на мой взгляд. Вот. Потому что в любом научном поиске всегда может содержаться ошибка. Здесь вот, если чуть-чуть в сторону пойти, то можно вспомнить как раз таки все многочисленные попытки определить возраст плащаницы. Вы знаете, что их было много, и нередко датировка была очень разной. Вот в 70-е годы, если не ошибаюсь, радиоуглеродный метод, о котором тогда не было известно, что у него есть довольно серьезные погрешности, ну, ввиду того, что плащаница горела, поэтому этот состав менялся, и поэтому сильные искажения могли быть. Вот он тогда датировал, если не ошибаюсь, средневековьем плащаницу, причем это чуть ли не по заказу Ватикана тогда проводился эксперимент. Ну и что? Являлось ли это тогда, вот для тех, кто узнал результаты научного анализа, что это некая такая вот проблема, да, что это как-то потрясло основание веры. Да, думаю, что совсем нет. Хотя более поздние, конечно, датировки научные показали, что плащаница намного старше, чем думали, и как раз-таки подтверждается, да, ее возраст древний. Но мне кажется, что это все-таки такие не вполне пересекающиеся вещи. Точнее, они пересекаются в человеке, но не служат там подпорками или опровержением.
Вот как раз к вопросу о пересечении в человеке. Я почему к этой теме обращаюсь, почему она мне кажется актуальной и значимой? Потому что я однажды участвовал в беседе с одним человеком, который говорил о себе так: «Я верю в Бога, но у меня есть сомнения». Какого рода? Такого рода, что то, что сказано в Евангелии, не всегда точно соответствует современным данным исторической и археологической науки. Ну, в частности, там, о местоположении городов, о существовании тех городов, которые упоминаются в Новом Завете и так далее. И если мы допускаем, что одна какая-то вещь в этом смысле, в смысле соответствия объективным данным археологии и истории, в Евангелии не точна, то мы можем предположить, что еще какая-то вещь не точна, и тогда на противоположном конце этого рассуждения будет уже полное сомнение вообще в том, что говорится в Евангелии. Тут же можно, наверное, вспомнить о на так называемой школе библейской критики, о таком направлении в истории богословия, о направлении 19-20 веков, связанного преимущественно с немецким протестантизмом, с немецкими учеными, которые поставили себе цель найти исторического Иисуса, выяснить, а что там было, как оно было на самом деле, что мы действительно знаем об этом человеке Иисусе Христе, но для верующего о Бога-человеке. И здесь, когда мы пытаемся посмотреть на это как сугубо на такой исторический документ на Евангелии, я имею в виду, при таком подходе мы в каком-то смысле ставим под вопрос все чудеса. И уже следующим шагом можем поставить под вопрос и саму веру в ту благую весть, которая нам преподнесена Евангелием. Вот что вы об этом думаете? Как вы с этой проблематикой сталкиваетесь?
Вы знаете, многократно уже в качестве аргумента, вполне, на мой взгляд, серьезного и основательного, приводился тот факт, что несостыковки евангельские, они свидетельствуют о подлинности Евангелия, а не о том, что все это, так сказать, сфабриковано. Именно потому, что разные люди, описывая одни и те же события, будут их описывать по-разному. Там всегда будут нюансовые различия, больше или меньше. Кто-то так увидел, кто-то так. Вот, а как раз, если бы была задача что-то сфабриковать, то все бы выровняли за столетия переписываний, да, и сделали бы такие вот одинаковые тексты. А человек всегда видит не так, как видит другой. Вот есть такой замечательный фильм американский, «Святой по неволе» называется. Он рассказывает про одного католического святого средневекового. И там Ну, поскольку для католических святых таким критерием святости является левитация, как бы мы сегодня сказали, то есть вот возможность отрываться от земли, там несколько человек, забежав в келью вот этого человека, ну, святого, который потом будет прославлен как святой, видят, как он оторвался от земли, и дальше они прибегают и начинают говорить, что вот он там святой, он молится, он поднимается над землей, и собирают, так сказать, там приезжают инквизиторы, вот, и начинают это обсуждать. И вот один из тех, кто выступает против, он говорит: посмотрите, этот говорит, что он там оторвался на 15 сантиметров, второй говорит, что он под потолком там висел, третий говорит, что он где-то на полметра, четвертый говорит, ровно 46 сантиметров, не больше, не меньше, там что-то такое. И он, для него это критерий того, что все они лгут, ну, либо, в общем, что этого не было. А второй представитель, вот, так сказать, вот этой инквизиторской части, которая определяет, что же, как к этому относиться, он говорит: да, безусловно, каждый говорит о разном, в разной высоте. Но все они сходятся в одном, в том, что он от земли оторвался. Да? Об этом нет споров. Да, вот. И вот это вот такая аналогия, да, что, конечно, всегда люди одни и те же события, одни и те же ситуации. Кто-то скажет, что вот камень был там, кто-то скажет, что он был слева, кто-то скажет справа, там, кто как запомнил. Да? Конечно, есть вещи, которые фундаментальны, более фундаментальны. Но я просто хочу сказать, что есть ряд нестыковок, которые легко снимаются индивидуальным восприятием человека, особенностями индивидуального восприятия. Человек, все мы видим, так сказать, жизнь, происходящую по-разному. Все мы слышим в одном и том же, так сказать, тексте, речи, там, выступлении совершенно порой даже противоположные вещи. Вот. И это, ну, такая вот фундаментальная характеристика человека как такового. Поэтому многие очень нестыковки евангельские, они легко объяснимы вот вышесказанным. И поэтому ни в коей мере не являются там чем-то опровержением происходившего. А так дальше надо говорить о конкретике уже, что именно имеется в виду.
Ну, о конкретике, о различных сомнениях, наверное, будем говорить в наших уже следующих программах. А за сегодняшнюю беседу я вас благодарю. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами в этом часе был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».